Издательство «Эксмо». Анна Рейнс. «Гори для меня, ведьма». Читает Анастасия Михеева. Пролог. Всё наконец-то пошло так, как должно было. Монстр в моём лице закован в цепи. Мой палач взирает на меня своими равнодушными глазами цвета штормового неба. Не бывает бывших инквизиторов. Так же, как и не бывает невиновных тёмных ведьм. Верно? Я с умеренным любопытством разглядываю обстановку. В скудном освещении видна лишь малая часть комнаты. Бревенчатые стены, крюк в потолке, крепко удерживающие цепи, что сковали меня. На полу жёсткая подстилка. Хотя нет, невысокая кровать из грубо сколоченных досок, на которой сейчас восседаю я. Успеваю уловить лишь несколько капель запекшейся крови на стене и перевожу все внимание на мужчину. Он сидит в нескольких метрах от меня на стуле. Его брови сведены, тело напряжено, но глаза... В них столько отстраненности, непривычной для меня. Совсем недавно в них играли другие эмоции. Какие? Я пытаюсь сосредоточиться, но голова плывет. Вероятно, это из-за недавнего удара по голове. Он мне его и нанёс. Моё положение хуже некуда, но против воли в моей груди рождается смех. Монстр внутри меня разбужен, и он хочет вырвать цепи с корнем и уничтожить обидчика. Мужчина читает это в моих глазах, но никак не реагирует. Мы оба знаем, что это невозможно. Цепи антимагические. Да даже без них я не смогла бы ему навредить. Ведь нас связывает клятва. «Где мы?» — хриплым голосом спрашиваю я, подавив, наконец, булькающий смех, что сдавливал спазмами грудь.
«Это мое убежище.
А еще, видимо, темница и пыточная для таких, как я. Сдерживаюсь изо всех сил, но вновь хочется смеяться. Зло, хрипло, насмешливо».
«Твое убежище!»
Произношу громким, издевательским тоном.
«Настоящая обитель добра и справедливости! Интересно, скольких ведьм ты пытал здесь, Эйден? М? Раскрой мне секрет!»
Он продолжает молчать, рассматривая меня прищуренными глазами. Как же бесит! Мне хочется уколоть его как можно больнее. Вывести, наконец, на эмоции, заставить испытать хоть малую долю того, в чем варилась сейчас я. Внезапная мысль пронзает меня уколом иррациональной ревности, и я озвучиваю ее прежде, чем успеваю подумать.
«А может, не только пытал? Сколько из них кричали твое имя перед смертью? Не от боли, а удовольствия?»
Последнюю фразу произношу с придыханием, призывно раскрывая губы. Взгляд мужчины останавливается на них и стремительно темнеет. Маска равнодушия дает трещину. Мои губы кривятся в победной усмешке. Все-таки сорвало. Только и успеваю подумать. В груди разливается эйфория, кружа голову похлеще вина. В несколько широких шагов он достигает меня и хватает рукой за волосы, больно наматывая на кулак. Приближает мое лицо вплотную к себе, заставляет цепи натянуться. Страха все равно не чувствую. Внутри поднимается горячая волна чего-то темного, запретного. Она стремительно ухает вниз, обосновываясь внизу живота, когда его губы касаются мочки моего уха и произносят:
«Ты будешь первой».
Глава первая. Чужие решения. Я подскочила на кровати, пытаясь зацепиться за остатки ускользающего сна. Всего несколько секунд назад ощущала страх, смятение, ненависть. Смотрела в чьи-то глаза, пугающие своим равнодушием. Лицо мужчины, которое я, казалось, знала до последней черточки, теперь растворялось в сознании, превращаясь в мутное пятно. Еще несколько секунд, и от сна в моей памяти остаются только смутные оттенки эмоций и ощущения, что я упустила что-то важное. С громким стоном я повалилась на кровать, хлопая себя ладонью по лбу.
«Госпожа, вы уже проснулись?» В дверь тихо, как мышка, поскреблась служанка. «Я слышала какие-то звуки. Вам плохо?»
«Заходи, Марта!» — крикнула я.
«Всё хорошо, просто приснился кошмар». Дверь приоткрылась, и в комнату проникла невысокая девушка с копной рыжих волос. В её руках стопка свежих полотенец.
«Должно быть, вы переволновались!»
Сочувственно пробормотала она, раскладывая полотенце рядом с умывальником и ванной.
«Сегодня важный день. Приказать подать успокаивающий отвар?»
«Не стоит!» Я решительно откинула одеяло и встала. Распахнула ставни и подставила лицо лучам рассветного солнца, вдыхая прохладный воздух, наполненный запахами свежескошенной травы, влажной земли и осенних яблок.
«Я поем не в замке»,
— сообщила между делом.
«Приготовление к балу в самом разгаре, госпожа. Ваш отец расстроится, если вы не примете в них участие».
Я внимательно посмотрела на Марту, сомневаясь, что она сама додумалась упрекнуть меня. Скорее всего, приказ отца.
«Моего участия будет более чем достаточно. Я полностью полагаюсь на вкус Герты. Так и передай отцу».
«Да, госпожа».
Из замка я не уходила, сбегала, одетая в простые одежды, позволяющие мне без проблем раствориться среди селян и простых работяг, живущих рядом с замком. Мне хотелось встретить свой последний день свободы именно так, делая всё, что сама пожелаю. Завтра я стану невестой какого-то аристократа. Скорее всего, того, кто предложит за мою руку... Ой, простите, возможность войти в Королевский совет большую цену. Я бесцельно бродила в толпе целый день, опомнившись лишь под вечер. Обнаружив себя в паре километров от замка, уныло взирала на заходящее солнце, окрасившее поселение золотистыми красками. Смотрела и завидовала, что не могу точно так же скрыться за горизонтом.
«Эй, девка!»
Послышался пренебрежительный оклик, и я возмущённо обернулась, поняв, что он адресован мне. «Приезжие», — поняла я. «Местные узнают госпожу даже в простом платье, особенно учитывая, что видят меня в нём куда чаще, чем в положенных статусу одеяниях». Я не ответила, но выразительно приподняла бровь, давая понять, что готова выслушать. Мельком пробежалась взглядом по экипажу и поняла, что не ошиблась. На чёрной лакированной двери красовался герб неизвестного мне семейства — голубь с пальмовой ветвью в клюве.
«Где здесь находится стоянка?»
— спросил разодетый в пух и прах кучер, презрительно оглядываясь по сторонам. Он смотрел так, словно вокруг раскинулись не опрятные домики и золотые деревья, подсвеченные закатным солнцем, а как минимум городская свалка, кишащая крысами.
«Третий поворот направо!» — любезно подсказала я, надеясь, что моя улыбка не выглядит как злорадный оскал.
Кажется, места на стоянке закончились ещё часа два назад. Теперь там образовался огромный затор, из которого невозможно было выбраться. Замученные духотой кареты и необычно тёплой для осени погодой, особи голубых кровей забыли о своём происхождении и матерились не хуже кучеров, проклиная при этом замок, погоду, бал и, собственно, меня, в честь которой сие торжество было затеяно. Должно быть, меня уже все обыскались, подумала без особого раскаяния. Из замка доносилась мелодия Эллер, медленного придворного танца. Из таверны неподалёку бодрый надрыв гуслей, смех, ругань и звуки драки. Как бы я ни хотела выбрать второе, ноги сами понесли меня в сторону дома. Не хотела гневить отца, который в последнее время всерьёз заботился моим незамужним положением. Девушки в наших краях выходили замуж уже в 16 лет, мне же позавчера минуло 20. Вопреки расхожему мнению, дело было вовсе не в отсутствии привлекательных предложений. Скорее наоборот, кабинет отца уже давно был завален портретиками благородных женихов. Некоторые были настолько заинтересованы в прилагающихся ко мне бонусах, что едва ли интересовались, как я выгляжу и что из себя представляю.
Уродиной я не была и уверена, прими мой отец одно из них, моего избранника ждал бы приятный сюрприз.